Евангелие от Луки. Если есть желание у вас вместе со мной прочитать 7 главу, давайте откроем Евангелие от Луки, 7 глава, 4 стиха, 36, 7, 8 и 39 стих я буду читать. Евангелие от Луки, 7 глава. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей и целовала ноги его. И целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Однажды, братья и сестры, я стоял долгое время, рассматривая картину. В густой траве, вот за кустами, лежал человек, и в руке у него была свирелька. Он так искусно подражал вот радостному пению птиц. А вот за кустами на лужайке было положено то, что любят птицы. И он радостным пением, подражая, подзывал птиц к этой приманке. Искусно были расставлены сети. И птички, потеряв осторожность, уже низко кружили над приманкой. Вот в другой руке птицелов держал шнурок и внимательно наблюдал за птицами. Еще художник написал, рядом огромная клетка высокая стояла, и она была накинута тряпкой. Художник давал знать, вот, что она уже не была пуста, чтобы птички пойманные не отпугивали тех, кто еще на свободе, он накрыл клетку тряпкой. И издавая радостные трели птичьи, он приманивал птиц к приманке. И вот немножко пройдет времени, когда резко потянет за шнурок птицелов, и, вы знаете, некоторые подымутся в небо, и тогда те, которые поднялись с неба, и те, которые забьются в сети, вдруг увидят, как опасность была рядом. Из-за кустов встанет птицелов и подойдет к сети, где, под которой вот эти птички пытались подняться опять в небо. Он возьмет их в руки, и как желание будет у птичек подняться опять в небо, а он принесет их к клетке, откроет осторожно дверцу, приподняв тряпку, и выпустит, раскрыв руку птичку, и она уже будет не в руке птицелова, она будет в клетке, она не сможет подняться уже в небо. Знаете, он расставит сети опять, приманки, может быть, доложит, и ляжет опять в траву, и будет опять веселые трели слышны в лесу. Подражая радостному пению, он будет опять подзывать птичек к приманке. Вот мы прочитали историю, я хотел бы вместе с вами вспомнить историю от этой 7 главы Евангелия от Луки. Вот в далеком прошлом в еврейской семье родилась девочка, смуглая, красивая, она росла на радость родителям, послушной. И как все родители воспитывают детей, хотят, чтобы детки были счастливы. Не так ли, мамы? Все хотят родители, чтобы дети выросли и были счастливы. Детство проходит очень быстро. Говорят, маленькие дети спать не дают. Я люблю вспоминать, кто-то мудро сказал, а большие сам не уснешь. Но детство в жизни проходит быстро, как и юность. Вот кто-то позарился первый на красоту и молодость вот этой девушки, и, знаете, обещал взять ее, жениться на ней, а он поломает всю жизнь этой девушке. Потом другие обещали взять ее замуж. И вот то, что она так боялась, то, что не хотела, чтобы открыто стало, вдруг вышло и пошло по небольшому городу. И тогда родители, зная это, не разрешали дружить своим дочерям с вот этой женщиной молодой. А молодые люди смотрели на нее, как на вещь. Если бы можно было заглянуть в душу этой женщины молодой, как она рвалась к святой и чистой жизни, как она хотела, как и все девушки, чтобы ее жизнь семейная была счастливой. Ведь так все девушки мечтают, чтобы счастлива была жизнь семейная. Но когда она оставалась наедине сама с собой, поверьте, ей было очень трудно. Она чувствовала пустоту. Ей зловещий голос шептал: «Тебе нет возврата к настоящей жизни. Тебе нет возврата к нормальному обществу». А она так тянулась вот к жизни, настоящей жизни. Библия рассказывает нам о том, что она, слушая Христа однажды, Христа окружало всегда очень много людей. Мытари и грешники окружали Христа, и их было всегда очень много. Как Он мог с ними разговаривать? Мы сегодня утром вспоминали, что Бог во плоти пришел. Новый Завет. И Христос открывал сердце Бога людям, что люди для Него не безразличны, что Бог за каждую душу, Он каждую душу особо любит. И Он мог так разговаривать, Христос, с людьми, что люди понимали, что небо с ними разговаривает. Как тянулись тогда эти грешники, эти мытари, никому не нужные люди, как они тянулись тогда к этой благодати. Рассказывал однажды гость, приехал с Москвы, рассказывал у метро в Москве, у входа в метро корреспондент независимого радио начал задавать вопросы. Столько людей вокруг, сотни людей, тысячи людей взад-вперед ходят, а он останавливал, неожиданно один и тот же вопрос задавал. «Скажите, вы кому-нибудь нужны, как вы считаете?» И вот интересная реакция. Некоторые отходили, ничего не говорили. А молодые еще пытались рассказать семейные, что деткам, может быть, нужны там, или нужны они там родственникам. А вы знаете, пожилые больше молчали. Люди, прожившие жизнь, знают, что если здоровья и денег нет у них, они часто никому не нужны. Не так ли, братья и сестры? Мы посещаем, вот немножко сегодня увидите несколько фрагментов, дома, где брошенные старики. Где брошенные старики, никому не нужные старики. В этом году мы приехали в один дом для престарелых. Я никогда не был в этом доме раньше. Неожиданно приехали, приехали не с пустыми руками. И когда люди настороженно смотрели, ну, а кто-то приехали, а почему приехали? И когда узнавали, что мы приехали просто посетить их и привезти подарки, начинали плакать. Оказывается, есть где-то там верующие, так далеко живущие, которые помнят о них. Дети забыли, а кто-то помнит о них. Она, слушая то, что говорил Христос, вдруг почувствовала, что Он с ней разговаривает. Она так поняла. Она так поняла, что Он разговаривает с ней и зовет ее к святой жизни. Вот я не знаю, что она слушала, но вот то слово благодати, которое Христос проповедовал в толпе, она к себе приняла, она поняла для себя, что Он ее, грешницу, зовет к святой жизни. И знаете, когда потянулась? Как она захотела вылезти из этого греховного болота, как она потянулась вот к тем словам благодати, которые Он говорил. Как она захотела побыть немножко больше с Ним, как она захотела побыть побольше с Ним, послушать вот, что Он говорил. И еще, знаете, в знак благодарности, когда она узнала, что Он будет обедать в доме Симона, фарисея, она поспешила домой. Знаете, зачем она поспешила? Тогда никто не знал. Почему она поспешила домой, когда узнала, что он будет кушать в доме, пригласив его, фарисей пригласил. У нее дома был сосуд с драгоценным миром, небольшой, но он был дорогой. И кто-то подсчитывал, что он стоил целый годовой заработок. Целый годовой заработок. Люди в то время привозили его с далекой Индии, из редкостного растения, добывали в Индии эту парфюмерию. Только одна капелька хранила эфир, этот эфир, это благоухание в воздухе очень долго держало. Женщины на Востоке в то время гордились этой парфюмерией. Но она поспешила домой, чтобы взять эту парфюмерию. Она в знак благодарности тому, что она услышала. Вот то слово, которое она услышала, запало в ее душу. И она хотела в знак благодарности все это мира потом вылить на ноги учителя. Она уже не стремилась быть внешне привлекательной. Она так потянулась внутри, как потянулась она к святой жизни, как она устала от этой греховной жизни. Она, как птичка, попавшая в клетку греховную, забилась на свободу. Когда она слышала слово благодати, ее сердце, как птичка в клетке, забилось в небо, желая. Однажды Библия говорит, начало библейского повествования, Бог взял горсть праха и создал человека. Вот просто из горсти праха, даже не из воды, братья и сестры, а просто из праха мы созданы. Тело наше. А потом в это тело он вдохнул дыхание свое. И стал человек душою живою. И знаете, кто-то пел однажды, есть такой псалом, «Зачем ты даровал мне душу неземную и привязал ее к земле?» Телом привязал к земле. Наша душа создана для общения с Богом. И вот как ужасно, когда души в клетку попадают. Как вот эта вот женщина. Как она хотела свободного полета, как она хотела в небо, как она хотела подышать вот той благодатью, которая изливалась из вот уст учителя. Она пришла домой, она взяла эту парфюмерию, и она поспешила в дом, где он обедать должен был. Вы знаете хорошо эту историю. Просто я попытаюсь сегодня, вы представьте вместе со мной эту картину. Ее никто не приглашал, ее никто не звал. И, может быть, фарисей, скорее всего, если бы там не было учителя, не пустил бы ее в свой дом. Эта женщина, она имела нехорошую репутацию. Ее внешность об этом говорила. Но она осмелилась войти в дом, где был он. Он в это время кушал и беседовал. Шел обед и была беседа. Евангелист Лука не написал, о чем была беседа, но он во время обеда беседу какую-то вел. И она осмелилась подойти, и мы прочитали, сзади стала у ног его и начала слушать то, что он говорил. Вот бы интересно узнать бы, что же все-таки Христос говорил во время обеда. Ведь то, что он говорил, опять начало ее сердце касаться. И его слова благодати, знаете, как вот огонь свечу восковую стал топить. Вот то слово, которое он говорил, ей показалось, что он опять зовет ее к небу подняться. Ей показалось, что он говорит ей, что есть выход. Вот из того болота, в котором она погрязла, есть выход. И как она потянулась тогда к этим словам. И вы знаете, и вот то, что происходило внутри, вышло наружу. Начались слезы. Они настолько были горькие, эти слезы. Вы знаете, вот это прошедшее лето, оно было самым урожайным служением, которое я совершал. Сотню людей, вы немножко можете сегодня увидеть, через палаточное служение, через евангелизационное собрание, сотню людей на Украине и на Кавказе, на Дальнем Востоке к Богу пришли. И были такие служения для молодежи, когда молодежь шла вперед. Знаете, настолько в борьбе, в переживаниях, некоторые просто падали на колени. Ломали руки, хруст стоял. Некоторые так склонялись низко к земле, мне нужно было микрофон поднести, чтобы услышать молитву. Знаете, перепачканное лицо тушью, уходили, радуясь, потому что Бог прощал их. Она слушала проповедь Христа и начала плакать. Кто мог заглянуть в ее душу грешную? Кто мог заглянуть и понять ее грешную душу, как она святости хотела? Она много нагрешила и это понимала. И слезы настолько были горькие, что они начали падать на ноги учителя. Настолько были горькие слезы, что начали падать на ноги учителя, а он, как бы не замечая, продолжал говорить. Он говорил, а она плакала. Вы знаете, вот то слово, которое говорил Христос, оно не ко всем было. Не написано, евангелист Лука не написал, чтобы кто-то еще заплакал на обеде. Нет. И знаете, сегодняшнее собрание тоже не для всех. Некоторые уйдут, ничего не получив. Вот сохрани Бог, конечно. И некоторые уйдут, ничего не изменив в своей жизни, никакого решения не приняв. Вот трагедия христианства, что мы привыкли к таким служениям. Привыкли. Есть люди, которые, знаете, никогда в руках Евангелия не держали. Когда мы раздаем вот в тех районах, где, ну, еще не пуганных, крайне пуганных грешников, там еще адом не пугали грешников, вот добираемся в такие районы на Дальнем Востоке, где немного проповедовалось Евангелие, как люди принимают. Вот там, где никакой церкви нет, ни одной церкви нет, ни православных, ни баптистов, ни пятидесятников. Вот приходишь в такие районы проповедовать людям, да, они поклоняются, они идолопоклонники, они поклоняются деревьям, природе. Но когда они слышат весть, некоторые из них как губка впитывают, вот там легко проповедовать Евангелие. Вы знаете, он продолжал проповедовать, а она плакала. Хозяин дома посмотрел на нее. Вы знаете, вот второй род людей. Он посмотрел и сделал вывод в своем сердце. Ну, разве это похоронное служение, чтобы такой плач устраивать? Разве я для того пригласил учителя, чтобы здесь такой плач был? Он осудил ее. И не только ее, он и его осудил. Он сказал, я думал, что он пророк. Если бы он был пророк, то он бы видел, какая женщина к нему прикасается. Но ясно же было, какая. Там не нужно быть пророком, чтобы знать, какая женщина к нему прикасается. А она, вы знаете, как-то украдкой вытирала волосами головы своей слезы с его ног. Она, может быть, не хотела, чтобы был такой плач. Она, может быть, старалась сдерживать свои слезы, но то, что он говорил, ее душу топило, ее, ну, просто плавило ее сердце. Настолько благодать, и настолько действовала благодать в ее сердце, как она возненавидела то, что делала, и хотела быть другой. Но этого хозяин дома не понимал, и я думаю, что если бы продолжалось так, он бы сказал, чтобы ее просто вывели, а она плакала, а он проповедовал. И вдруг она, как бы понимая, что ей недолго может быть у ног учителя в знак благодарности. Она даже еще не знала, чем закончится все это. Она вот в таком состоянии, в знак благодарности той благодати, которую она слышала, она вдруг взяла, отломила горлышко этого флакона и всю парфюмерию. Вот годовой заработок весь, без сожаления, она вылила на ноги учителя. И комната наполнилась благоуханием, это все почувствовали. Если одна капелька делает благоухание, весь флакон вылитый наполнил комнату благоуханием. И люди сразу заговорили сами в себе. Они начали судить ее и его. Они говорили о ней, она грешница. Ну и зачем это все выливать сразу, притом на ноги? На пыльные ноги учителя. Зачем все это выливать? А он, знаете, как бы не замечая, продолжал говорить слово. Он продолжал говорить слово для нее. Он с ней разговаривал. Он говорил для всех, но она его слышала. Вот это важно очень. Слышать то, что Бог говорит духом своим. Как Давид сказал, Бог сказал, я дважды услышал. Она слышала и понимала, что он говорит. И вот в знак благодарности тех слов она начала целовать его ноги. А вот это уже было безумием для людей, которые там были. Зачем? Зачем всю парфюмерию? Зачем ноги целовать? А он продолжал говорить. А он продолжал говорить, как бы не замечая этого. И вдруг остановился, он обратился к хозяину дома. Слушайте, он сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Хозяин не ожидал, что его мысли знает учитель. Он говорит, Симон, Я тебе скажу, если бы ты не судил. Ты меня пригласил в свой дом, и я пришел к тебе. Вот по закону гостеприимства, по закону Востока, ты должен был мне, встречая, целование дать. Ты этого не сделал. И я тебе не напомнил об этом. Ты то, что должен был сделать, как гостю приглашая, целование дать, ты же этого не сделал. Ты посмотри на нее. Она ноги мои целует. Ты думаешь, я этого не заметил? Ты думаешь, я этого не почувствовал, что она целует мои ноги? Я знаю, что она грешница. Я знаю это, Симон. Когда я пришел к тебе домой, ты мне ноги не помыл. Ведь ты должен был, принимая меня как гостя, ноги мои омыть. Ты же этого не сделал. Посмотри, она ноги эти целует. Он сказал ему: Симон, я тебе скажу, что я ее прощаю. И вот эти слова вызвали недовольство и негодование у людей. Вот оно собрание, которому проповедовал Христос. Вызвало негодование. Как ты можешь так говорить? Люди сами в себе подумали. Ведь никто не может прощать грехи. Но, друзья мои, я сегодня утром говорил, вот закон Нового Завета. Он пришел на эту землю грешную, чтобы обезвредить яд греха. И кровь Его святая, вы знаете, это противоядие греху. Как Моисей был вознес змею в пустыне, и змеи сжали общество, общество не умирало и даже не болело. Они только смотрели на медного змея и получали исцеление. Новозаветная кровь, она обезвредила грех. Грех не стал ядовитым, потому что действует кровь. Есть кровь, которая делает грех не ядовитым. Нам разрешили проповедовать солдатам. Мы проповедовали дивизии, которая несет служение в Чечне. Солдаты только прошли присягу и должны были переброшены быть в Чечню. Буквально несколько дней до переброски после присяги, и как-то Бог так усмотрел, двери открыл для того, чтобы мы батальонам, которые в разных городах расположены, руководство, высший военный состав, они дали согласие, чтобы мы раздавали Гедеоновские Евангелия и проводили служение. Может быть, в другое время солдаты не взяли бы Новый Завет, кто-то посмеялся, может быть, но они знали, что бросают их в Чечню. Они брали, нас не хватало Евангелий даже. Люди брали, солдаты брали Новые Заветы. Я слышал там рассказ, и он запомнился. Привезли с поля боя раненого офицера в полевой госпиталь. И вы знаете, вот там в полевом госпитале этот раненый офицер молодой узнал, что ранен он пулей, которая отравлена. И что врачи уже не смогут обезвредить яд. Когда он об этом узнал, может, вы это слышали уже, я это привожу в пример, как обезврежен яд греха. Он начал кричать. Он кричал: Бог, спаси меня. У меня двое детей, молодая жена, я жить хочу. Он кричал очень много. Он так кричал, что надоел всем, кто лежал в палате, его просили убрать с палаты. Он так кричал. Знаете, прошло время, он пришел к врачу и сказал: доктор, выписывайте меня, Бог исцелил меня. История Нового Завета, сила Нового Завета, что Бог послал Сына на землю, и Его святая кровь на кресте, она яд греха убила. Сегодня каждый грешник может прийти и ощутить это действие крови Христа. Яд греха убивается кровью. Вы знаете, когда он сказал: я тебя прощаю, она это почувствовала. Я верю даже, что она почувствовала это, потому что грешники, которые приходят ко Христу, они это ощущают на себе. И мы это ощущаем на себе, когда мы просим у Бога прощения. Действие крови, оно приводит сердце в движение, и потом наступает радость прощения. Когда он сказал: я прощаю ей грехи ее. Она много грешила, но и возлюбила она тоже много. И она встала, и, наверное, еще слезы были на глазах ее. Она все еще плакала, но это были уже слезы радости, потому что пришло Божье прощение. Она уходила, она ощутила это Божье прикосновение, и это понимали только он и она. Он сказал ей: иди, иди. И вера твоя, сказал Христос, спасла тебя. Иди, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Знаете, братья и сестры, прежде чем немножко рассказать о служении, что Бог через славянские церкви это лето сделал на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе, на Украине, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами поблагодарили Его. Прежде всего за то, что яд греха убит. И Библия называет нас сегодня верующих святыми. Святыми, потому что была жертва. Святыми, потому что была кровь. Святыми, потому что этой кровью мы омыты. И только потому мы наследуем Царство Небесное. И только потому мы входим в число Церкви, невесты Христа. Потому что была жертва, была кровь и было прощение. И вот за это давайте мы, заканчивая нашу первую часть, помолимся. Кто хочет помолиться вслух, скажите Богу короткую молитву «Аминь».